Глава 28.
«Я не полечу», — заявил консул.
Пока отец Дюре присматривал за ламией, они с Солом перенесли так и не пришедшего в сознание Хета Мастина из пещерной гробницы к сфинксу. Близилась полночь, слабое сияние гробниц разливалось в воздухе, заполняя всю долину. Наверху, меж скальными стенами, зияла полоска света с рваными краями. То были силуэты крыльев сфинкса. Ламия лежала неподвижно, отвратительный кабель все так же уползал во тьму гробницы. Сол дотронулся до плеча консула.
«Мы ведь уже все обсудили. Лететь должны именно вы».
Консул, покачав головой, задумчиво провел рукой по древнему ковру-самолету.
«Вдруг он выдержит двоих. Вы с Дюре могли бы добраться до места, где пришвартован Бинарес».
Сол, подложив ладонь под крохотную головенку дочери, снова начал баюкать ее.
«Рахили двое суток от роду. Вы же знаете, нам нужно быть здесь».
Консул огляделся вокруг, его глаза затуманились от боли.
«Это мне нужно быть здесь. Шрайк...»
Дюре подался вперед. Свечение гробницы за их спинами озарило благородный лоб и высокие скулы.
«Сын мой, если вы останетесь, это будет ничем иным, как самоубийством. А если попытаетесь пригнать сюда корабль ради госпожи Брон и Тамплиера, вы окажете благодеяние своим спутникам».
Консул потер виски и устало вздохнул.
«На коврике найдется место и для вас, преподобный отец».
Дюре улыбнулся.
«Каков бы ни был мой удел, я чувствую, что мне суждено встретить его здесь. Отправляйтесь, а я буду ждать вас».
Консул снова покачал головой, но послушно уселся на коврик и, подтянув к себе тяжелый рюкзак с припасами и снаряжением, пересчитал пакеты НЗ и бутылки с водой, которыми снабдил его Сол.
«Многовато. Оставьте себе половину. Вам нужнее».
Дюре засмеялся.
«Благодаря госпоже Брон, пищи и воды нам хватит на четверо суток. А если потом придется поститься, мне это не в диковинку.
А если вернуться Селен и Кассат?»
«Водой мы с ними поделимся», — сказал Сол. «Да и в конце концов можно еще разок сходить за продовольствием».
Консул вздохнул.
«Ну что ж».
Он коснулся нужной сенсорной нити, и маленький коврик стал жестким и поднялся на 10 сантиметров над камнем. Если здешнее магнитное поле и капризничало, невооруженным глазом это было незаметно.
«При перелете через горы вам понадобится кислород», — напомнил Сол.
Консул вытащил из рюкзака осмотическую маску и проверил, цела ли она. Сол протянул ему пистолет Ламии.
«Нет, что вы!
От Шрайка он нам не защита», — возразил ученый. «А вам, может, как знать, и пригодится».
Консул вздохнул и положил оружие в рюкзак. Затем обменялся рукопожатиями со священником и старым ученым. Крошечные пальчики Рахили скользнули по его локтю.
«Удачи», — прошептал Дюре, — «да поможет вам Бог».
Консул молча кивнул, коснулся нитей и чуть наклонился вперед, когда летающий коврик подпрыгнул метров на 5. Слегка покачиваясь, он начал набирать высоту, словно взбираясь по невидимым рельсам. Консул заложил правый вираж, держа курс на ворота долины, пролетел над дюнами, затем повернул налево к пустошам. Он оглянулся только однажды. 4 фигуры у подножья сфинкса, 2 стоят, 2 лежат, казались отсюда, с 10-метровой высоты, крошечными. А ребенка на руках Сола уже не было видно. Как было условлено, консул сначала направился на запад, к граду поэтов, в надежде обнаружить там Мартина Селена. Интуиция подсказывала ему, что упрямый поэт запросто мог свернуть туда. Битва в небесах поутихла, и консулу пришлось напрягать глаза, высматривая Селена в потемках. Он прошел над городом на 20-метровой высоте, лавируя между дырявыми куполами и остриями шпилей. Никаких следов, Если даже Лами и Селен проходили здесь, отпечатки их ног давно стер ночной ветер, тот самый, что теребил сейчас волосы консула и рвал с него одежду. Здесь, наверху, холод был ощутимее. Когда ковер-самолет на миг терял, а потом вновь нащупывал шаткие поручни силовых линий, консула не на шутку подбрасывало. Коварное магнитное поле Гипериона и изношенные левитационные нити могли в любую минуту швырнуть его на землю, задолго до того, как на горизонте покажется Китс. Он несколько раз позвал Селена, но никто ему не ответил, только стая голубей с шумом сорвалась со своих насестов под разбитым куполом древней галереи. Покачав головой, консул повернул на юг, к уздечке. Историю этого коврика он услышал впервые от деда. То была одна из самой первой серии подобных игрушек, изготовленных вручную Владимиром Шолоховым, известным на всю сеть знатоком чешуекрылых и конструктором электромобилей. Возможно, даже тот самый коврик, который он преподнес своей юной племяннице. Любовь Шолохова к девочке вошла в легенды, как и то обстоятельство, что она отвергла его подарок. Но кое-кому идея пришлась по вкусу. И хотя на мирах с оживленным воздушным движением ковры-самолеты вскоре запретили, на колониальных планетах ими продолжали пользоваться. На Мау и Абитаванной этот коврик свел деда консула с его бабкой. Консул взглянул на приближающийся горный хребет. За 10 минут он проделал путь, который несколько дней назад занял у них почти 2 часа. Вначале он планировал сесть у башни Хроноса и поискать следы Селена, но друзья отговорили его, что бы ни случилось с поэтом, консулу не следовало подвергать себя опасности в самом начале путешествия. Поэтому он удовлетворился тем, что сделал круг над башней, заглядывая в окна и выкрикивая имя поэта. При желании консул мог бы дотронуться до перил балкона, откуда трое суток назад им открылась долина. Но из темных залов и коридоров доносилось только эхо. Высота и опасная близость отвесных каменных стен заставили консула крепче схватиться за края коврика. Наконец, облегченно вздохнув, он заложил вираж, набрал высоту и начал карабкаться к перевалу, где в свете звезд белели снега. Консул летел вдоль тросов фуникулера, которые вначале поднимались к перевалу, а дальше соединяли один пик девятитысячник со следующим, высящимся с другой стороны широченного хребта. Здесь стало еще холоднее, и консул мысленно похвалил себя за то, что захватил из багажа Кассада лишнюю термонакидку. Он скорчился под ней в три погибели, стараясь уберечь от мороза кисти рук и щеки. Осматическая маска прильнула к лицу, как голодный зверь-симбионт, жадно выискивая и всасывая редкий здесь кислород. Слава богу, консулу его хватало. Он дышал глубоко и ровно. В 10 метрах внизу блестели покрытые ледяной коркой тросы. Герметичных вагончиков подвесной дороги не было видно. Он летел над ледниками, голыми вершинами и темными долинами. От небывалого одиночества у него захватывало дух. Теперь консул был рад, что отправился в это путешествие. Его стоило совершить хотя бы ради того, чтобы еще раз, наверное, в последний, увидеть Гиперион, все еще прекрасный, не оскверненный ни Шрайком, ни угрозой вторжения бродяг. Путешествие по подвесной дороге с юга на север заняло у них 12 часов. Сейчас, несмотря на небольшую скорость, 20 км в час, что для ковров-самолетов далеко не рекорд, консул одолел этот путь за 6 часов. Восход солнца застал его среди вершин. Разбуженный первыми лучами, он вздрогнул, удивленно сообразив, что спал. В 50 метрах от себя консул увидел вершину, заслонившую небо. Она была всего метров на 5 выше коврика и стремительно приближалась. Прямо перед его глазами оказался снежный склон с выступающими камнями. Огромная черная птица, одна из тех, что местные жители зовут предвестниками, снялась с обледеневшего карниза и парила в разреженном воздухе, кося черным глазом бусинкой на человека. Консул торопливо заложил крутой вираж, и в этот момент в левитационных нитях что-то хрустнуло. Ковер камнем упал метров на 30, но потом вновь нащупал магнитную опору и выровнялся. Сжимая жесткую ткань побелевшими пальцами, консул перевел дух.
Хорошо, что он догадался привязать ремни рюкзака к поясу, иначе все его снаряжение уже валялось бы далеко внизу, на леднике.